Сегодня у нас замечательный день. Кто-то даже сказал аминь на это. Аллилуйя. Сегодня хороший день. Аминь. Сегодня у нас будет служение причастия. И сегодня мы будем продолжать говорить о единстве. Кто-то рад о единстве, мы будем говорить. Повернитесь к тому, кто сидит рядом с вами, скажи, это слово для тебя. Я так хотел, чтобы ты сегодня хорошо услышал это слово. Мы обычно говорим, это слово для меня, да? Ну, сегодня мы скажем, это слово, это для тебя слово. Единство – это очень важная вещь, о которой говорит Библия. Мы сегодня поговорим о единстве церкви, о единстве тела. И мы в Библии читаем о том, что церковь, как ее представляет Иисус в книге Откровения, в самом конце, когда уже приблизится время того, когда мы будем вместе с Господом. Он говорит о церкви, и он говорит о том, что это прекрасная невеста, без пятна и порока. Он говорит о том, величественные слова, сказанные о церкви, о том, какая она есть. И когда мы смотрим на того, кто сидит справа или слева от нас, или еще более, когда мы смотрим на себя, то мы понимаем, что, ну, как-то эти слова еще не совсем соответствуют тому, что я вижу. Ну, по крайней мере, когда я в свою жизнь смотрю, не знаю, как вы, вот, может быть, в белом уже все сегодня готовы, но я, когда смотрю в свою жизнь, я смотрю, что, Господи, хорошо, что я часть этой невесты Твоей, но я еще на пути. И вот о церкви сказано также, что это столб и утверждение истины. Это столб, это не столб просто, как с буквой «Б» в конце, а столб – это как основание. Это вот крепкое основание для истины. Вот как эта сцена, она, ну, достаточно крепкая, но все равно шатается. Вот церковь – это столб и утверждение истин. И не всегда мы готовы утвердить истину в своей жизни или когда нужно говорить слово истин. Мы все еще на пути. Но Библия говорит нам о церкви, как о теле. И это очень хорошая иллюстрация, которую апостол Павел в первом послании к Коринфянам дает нам. И давайте мы вместе прочтем с вами первое послание к Коринфянам, 12 глава. Я хотел бы, чтобы мы прочли эти стихи, где церковь сравнивается с телом. С 14 стиха. 1 Коринфянам, 12 глава, с 14 стиха. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно прикрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле». Скажите со мной, разделение в теле. «А все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь член». Апостол Павел показывает нам картину тела. Он берет в пример тело человека, и он показывает, что у нас есть много различных органов. И, может быть, вы знаете, что тело человека в среднем состоит из 100 триллионов маленьких клеток. 100 триллионов – это в 14 тысяч раз больше, чем население всей нашей планеты. Представьте, вот 14 тысяч таких планет, как наша Земля, это, если бы каждый человек был одной клеточкой, это наш организм, это наше тело. И эти клетки, они все взаимодействуют вместе. Каждая из них ценна, и каждая действует вместе с остальными, в единстве с остальными, исполняя свое предназначение. И это удивительно, как Бог сотворил этот сложнейший организм, как все эти клетки, триллионы, мы даже, ну, там сложно представить это число, они действуют сообща, и у каждой из них есть своя задача. Каждая из них знает, или, ну, это мы по-человечески говорим, знает, но она понимает, что ей нужно делать, она знает, она играет какую-то роль, и каждая важна. И любое разделение в теле, когда наши органы перестают согласованно работать, вызывает заболевание, более или менее серьезное. Это причиняет боль. И апостол Павел говорит поэтому о том, что наше тело, оно представляет, церковь представляет собой картину тела. И когда приходит какое-то разделение, он говорит, то тогда все страдают. Это приносит боль всему телу. И поэтому он говорит, что так важно, если нужно прикрывать, если нужно заботиться, если нужно что бы то ни было делать для того, чтобы тело было в единстве. И когда мы посмотрим на одну клетку под микроскопом, если вы можете посмотреть какую-нибудь там фотографию, где сфотографировано под электронным микроскопом в тысячи раз увеличенная клетка, то она собой особо ничего не представляет. Ты смотришь на нее, и, ну, можно увидеть какую-то эстетическую красоту в ней или еще что-то, но ты не видишь в ней никакой ценности. И когда же мы отдаляемся, когда мы удаляемся настолько, чтобы увидеть картину всего тела, то тогда мы понимаем, что где-то эта клетка имеет свое место. И когда мы видим картину общую, то тогда мы начинаем понимать, что да, не зря она там находится, не зря Бог поместил ее туда, она выполняет свою роль. И когда мы видим картину шире, в любой сфере, то это меняет наш взгляд, это меняет наши отношения. Когда мы старше, и сегодня у нас подростковая церковь и детская церковь, и здесь в основном те, которые постарше. Когда мы старше, мы, оглядываясь назад, мы видим нашу уже более широкую картину жизни, чем когда нам было 12 или 13 или 14 лет. И мы можем уже советовать в любви нашим детям или тем, которые окружают нас, что-то делать или что-то не делать в своем возрасте, когда они еще подростки или дети. Потому что мы имеем видение более широкой картины. Мы уже понимаем, к чему это приведет. Но когда мы были в том возрасте, мы, возможно, делали то же самое, что они делали. Мы совершали те же самые ошибки, о которых мы сегодня говорим. Не делай этого. Потому что тогда мы видели картину гораздо уже. Мы находились вот в этой небольшой клетке. Но когда мы видим картину шире, то тогда мы видим важность каждого действия. Мы видим важность того, что мы видим важность, и мы видим шире Божий план, который Он реализует в нашей жизни, и Он реализует в церкви. И очень важно, чтобы мы не просто смотрели на друг на друга, на себя, как на просто маленькую клетку. Но мы видели, что мы имеем потенциал. Мы имеем что-то большее, что Бог вложил в нас. Мы являемся частью чего-то большого. Хочу показать вот такой пример. Ну, кто поближе сидит, вы, наверное, видите. Это просто конструктор такой, лего. И здесь вот такой классный нарисован космический корабль, который можно из этого конструктора собрать. Но когда я открываю эту коробочку, то что здесь? Я не вижу здесь космического корабля. Он, наверное, сломан или что-то с ним произошло. И здесь, здесь еще есть какие-то части. Что-то здесь находится. И когда ты смотришь на весь этот набор деталей, то он не кажется чем-то сформированным или чем-то, что имеет какую-то, я не знаю, целостность или еще что-то. И вот здесь есть какие-то маленькие детали, и ты смотришь на нее, и ты не видишь в ней ничего особенного. Если вы когда-нибудь убирали у своего ребенка в комнате, и вы находите на полу какую-то валяющуюся деталь, на которую вы еще наступаете, и она как конструктор вонзается вам в ногу, то ваше желание, что вы не видите, а, наверное же, это часть чего-то вот там большого, надо найти, где же ее место, что с ней может быть. Мы обычно берем и выбрасываем это, или в крайнем случае кладем в какую-то коробку, куда мы сбрасываем все вот такие найденные вещи, которые в конечном итоге все равно отправятся в мусорку. Но когда Бог смотрит на нас, как на вот эту маленькую деталь, она сама по себе имеет какие-то ограничения. Она несовершенна, но Бог видит, что из этих деталей может получиться что-то великолепное, что-то ценное. Когда Бог смотрит на нашу жизнь, то Он видит не просто то, что видим сегодня мы, но Он видит гораздо больше, потому что Бог видит картину шире. Он видит намерения, с которыми Он сотворил нас. Он видит свою церковь не просто сегодня, как мы видим себя, как мы видим друг друга со всеми недостатками, но Он видит ее как невесту без пятна и порока. Он видит ее как столб утверждения истины. И мы, когда читаем об этой картине тела, мы можем увидеть картину шире. Мы можем увидеть, что Бог берет нас и вот таких несовершенных, маленьких, Он видит в нас потенциал, и Он соединяет нас вместе для того, чтобы мы могли составить что-то большее. И здесь есть инструкция внутри, как составить или как сложить все эти маленькие детали, сложить вместе. И я так благодарен, что Бог дал нам свою инструкцию, Он дал нам Библию, которая говорит о том, как мы можем взаимодействовать вместе. Что нам нужно для того, чтобы вместе мы составили это тело, о котором говорится в первом послании Коринфянам в 12 главе. Чтобы мы были церковью, которую видит Бог. Когда мы смотрим на себя, когда мы смотрим друг на друга, чтобы мы не видели просто ограничения, мы не видели просто какие-то недостатки, но мы видели потенциал, который вложил Бог. Повернитесь к тому, кто рядом с вами, скажи: Бог вложил в тебя свой потенциал. Я не знаю, почему Бог избрал меня. Я совершенно не понимаю, почему Бог собрал, это больше моего понимания, как Бог собрал совершенно разных людей, и Он соединил нас вместе. Но у Него есть Его планы. Он видит гораздо дальше. Я как-то нашел такую интересную историю. Сегодня, если бы вы обратились в какое-нибудь агентство рекрутинговое по подбору персонала, то вам бы порекомендовали, скажем, вы бы описали, какие вот у вас требования, какие должности там и так далее, вам бы порекомендовали каких-то людей. И вот представьте себе, если бы Иисус, Он решил сделать такой тест своих учеников, которых Он выбрал, для того, чтобы люди, которые имеют опыт в этой сфере, они бы сказали, насколько они подходят для той задачи, которую Иисус желал выполнить, для той миссии, которая была у Него. И Он бы получил вот такое письмо, я прочту его, Иисусу, сыну Иосифа: «Дорогой сэр, благодарим вас за предоставление кратких биографий тех 12 человек, которых вы отобрали на руководящие роли в вашей новой организации. Все они прошли полное тестирование в нашей фирме, и мы не только обработали результаты тестов на компьютере, но также организовали для каждого из них собеседование с нашим психологом и консультантом по вопросам профессиональной пригодности. Краткие выдержки из тестов прилагаются, чтобы вы могли тщательно их изучить. Для вашего руководства и как часть нашей работы мы составили некоторые общие комментарии, которые аудитор включил в общее заключение. Это заключение представляет собой результат персональных консультаций и не требует дополнительной оплаты. Заключение нашего агентства следующее. Большинство ваших номинантов имеют недостаток опыта, образования и профессиональных навыков, чтобы выполнять работу, для которой вы их предназначили. У них отсутствует командный дух. Мы бы рекомендовали вам продолжить поиск опытных людей с административными талантами и подтвержденными способностями. Симон Петр эмоционально нестабилен и подвержен приступам гнева. Андрей абсолютно лишен задатков лидера. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, ставят личные интересы выше интересов коллектива. Фома демонстрирует склонность к сомнениям, которая имеет тенденцию подрывать устои морали. Мы считаем своим долгом сообщить вам, что Матфей был внесен Верховным Иерусалимским бюро улучшения бизнеса в черный список. Иаков, сын Алфеев и Фаддей, без сомнения, имеют склонность к радикализму. Оба показали высокие баллы по маниакально-депрессивной шкале. Однако же один из кандидатов продемонстрировал высокий потенциал. Это человек больших способностей, предприимчивый, доброжелательный, имеющий деловую хватку и контакты в высших органах власти. Он высокоорганизован, честолюбив и ответственен. Мы рекомендуем Иуду Искариота в качестве вашего доверенного лица и правой руки. Выдержки из тестов остальных говорят сами за себя. Желаю вам всяческих успехов в вашем новом рискованном предприятии. С уважением, консультанты Иордан Менеджмент. Это то, как смотрит мир. Если мы смотрим просто на какие-то недостатки, мы смотрим на что-то, что мы видим сегодня, то мы будем смотреть именно таким образом. Когда же Иисус смотрел на тех, кого Он выбирал, то Он видел совершенно другую картину. Он видел потенциал, Он видел, кем они будут, кем они могут стать. То, что Он вложил в них, как они вместе, как эти части, они, как вместе они собираются в что-то целое. И есть много примеров того, как Бог смотрит на людей и как мы можем также смотреть на тех, кто окружает нас. Так важно видеть Божий потенциал. В израильской армии, в современной израильской армии, есть один отряд в военной разведке. Он носит такое кодовое название или условное название 9900. И этот отряд состоит из ребят, которые, у которых в детстве развился аутизм. И если кто-то не знает, это... Ну, я не хочу назвать это там заболеванием или чем-то, кто-то ну, по-разному, в общем, относят. Ну, это совершенно другой взгляд на мир. То есть таким детям им трудно влиться в коллектив, и они видят, ну, в общем, по-другому мир. И в Израиле служба в армии является обязательной, и она является очень важным этапом для того, чтобы молодые люди, они перешли во взрослую жизнь. И если ты не служил в армии, то это... Ну, ты являешься изгоем. Для тебя ты теряешь очень много. Ты чувствуешь себя вообще вне общества и так далее. И вот эти ребята, на которых, может быть, в других местах где-то, на них смотрят, они думают, что они являются проблемой. Потому что они, им тяжело быть в коллективе, им сложно, их сложно воспринимать или понимать. Они все там куда-то бегут или что-то делают, что непонятно другим. Но, смотрите, был из этих ребят создан отряд. Почему? Потому что один человек, он увидел, что у этих людей, у этих ребят, у них есть... те способности, которых нет у других людей. И эти люди, они занимаются в основном анализом карт и аэрофотоснимков, которые появляются на экранах компьютера. И в силу особенностей мышления они обращают внимание на мельчайшие подробности, учет которых при подготовке военных операций на местности позволяет не допустить возможных потерь личного состава. Таким образом, эти ребята спасают жизни других солдат. И человек с аутизмом способен обрабатывать визуальную и текстовую информацию в несколько раз быстрее, чем человек, не страдающий заболеваниями аутического спектра. И эти люди, они отличаются особенным вниманием к деталям, сверхчеловеческой сосредоточенностью. И эти ребята, на которых никто не смотрел как на тех, которые могут быть чем-то ценным для общества. Они стали отрядом, который занимается очень важной работой и играет очень важную роль, потому что кто-то когда-то посмотрел, и он увидел в этом кусочке, он увидел потенциал, что он может быть частью чего-то целого. Потому что каждый из них, он уникален. И есть много других примеров. Во время Второй мировой войны в американской армии были целые отряды радистов, которых набрали из индейцев. И из, ну, кто там уже знает, племя Наваха, была такая в детстве у меня книжка, там кто-то там сын племени Наваха. И вот из вот этого племени, которые сегодня, эти люди, которые живут в резервации, они на них смотрят большинство людей, как на людей второго сорта. На них смотрят и в резервациях в этих алкоголизм просто повальный, люди спиваются. И вот эти ребята, у которых там у кого-то отцы алкоголики, сами они, не получая образования должного, ничего, на них смотрят просто как на кого-то никчемного. Но в то время посмотрели и увидели, что в них есть огромный потенциал, потому что на их языке провели исследования и всего нашли около 30 человек, которые не принадлежат к этому племени, которые могли понимать их язык. И представьте себе, все вот эти там шифровальные аппараты, машины и все остальное, это было не нужно. Они просто могли говорить на своем языке, и их никто не понимал. И таким образом они смогли передавать информацию, и опять же это привело к тому, что они стали очень важными людьми. В Божьем плане, в Божьем теле нет тех людей, которые не важны. Нет, в Божьей церкви нет человека, который не важен. Бог привел, неважно, какие сегодня обстоятельства, где ты вырос, какая семья или нет семьи, что сегодня говорят, какой отчет там рекрутинговая компания дает тебе. Сегодня Бог увидел тебя, потому что Он видит потенциал. Но каждый из этих кусочков по отдельности, они не имеют силы. И весь потенциал, он раскрывается лишь только в атмосфере единства. Давайте мы откроем Филиппийцам 4 главу. Филиппийцам 4 глава. 2 и 3 стих. Филиппийцам 4 глава, 2 и 3 стих. Апостол Павел в послании к Филиппийцам, он говорит о очень многих важных доктринах. Это единственное письмо его этой церкви. И мы видим, что он желает передать так много. Он хочет в этих нескольких главах заключить те вещи, которые будут так важны для этой церкви. И он говорит о любви, он говорит о прощении, он говорит также о том, что Христос совершил. И здесь посреди вот этого послания, казалось бы, вот без всякой причины или без какого-то перехода, он в один момент в этих двух стихах говорит о двух женщинах. И я прочту в современном переводе, мне здесь больше нравится, здесь понятнее написано. Второй и третий стих. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить...» «Я умоляю Еводию и Синтихию прийти к согласию в Господе. Я умоляю тебя, мой верный сотрудник, помоги этим женщинам примириться, ведь они трудились ради радостной вести вместе со мной, Климентом и другими моими сотрудниками, чьи имена записаны в книге жизни». Апостол Павел, говоря о важных вещах, о каких-то доктринах, он в один момент он прерывается и говорит о двух женщинах, которые были в этой церкви. Он говорит о том, что они трудились вместе с ним, вместе с другими людьми. Возможно, и скорее всего, это были те люди, которые уже какое-то время были в служении в церкви, может быть, кто-то из лидеров. И он говорит, настолько это важно, что он прерывает свое послание, и он говорит, что «Я прошу», и он не просто говорит «прошу», «я умоляю Еводию и Синтихию прийти к согласию в Господе». И здесь
Очень хорошо он говорит не просто к согласию, не просто сесть и сказать, хорошо, вот здесь давай мы очертим границы, вот это моя территория, вот это твоя территория, ты там не говоришь этого, я не говорю вот это, мы вот так все поделились, пришли к компромиссу и все. Но он говорит прийти к согласию в Господе. И если нет единства, то очень важно прерваться, оставить остальное и прийти прежде всего к единству. И можно вот эти кусочки просто взять и скрепить, я не знаю, смотать скотчем вместе в кучу. Можно или какой-нибудь там резиночкой скрепить их вместе, но они не будут держаться, они не будут чем-то, чем предназначил Бог им быть. Но они будут просто как-то соединены вместе. Но, как в этом конструкторе, здесь есть такие вот крепления, которые одинаковые на всех. Маленькие, и я уверен, что вы их не видите, но я думаю, вы можете себе представить. И они позволяют вот этим кусочкам закрепиться, прикрепиться одному к другому. И вот это такая иллюстрация того, что в Господе мы можем найти единство. Потому что мы, нам иногда легче найти единство с кем-то, у кого те же интересы, или там мы занимаемся одним и тем же делом, или мы в нашем служении, там, или еще что-то. Но Бог предопределил нам, или Его план, чтобы мы вместе были соединены. И мы можем быть соединены только в Господе. Мы можем соединяться, когда мы наши взгляды устремляем на Бога. Мы ищем того, что желает Он. И для нас это гораздо важнее, чем какие-то различия или разногласия, которые есть между нами. Очень важно. И апостол Павел также пишет в послании к филиппийцам во второй главе с 1 по 5 стих. Он говорит: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый забойся, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И апостол Павел здесь говорит о том, как мы практически можем это сделать. Как мы практически можем быть скреплены вместе. Он говорит здесь о том, что почитайте один другого высшим себя. И это очень важный принцип, когда мы... И дальше он пишет, не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Очень важно, чтобы мы смотрели и видели не себя в центре всего. В центре всего является Бог. Бог, он в центре, потому что написано в Библии, что им и для Него все сотворено. Бог в центре всего. Мы небольшие части, но в нас живет Бог. И мы можем найти единство именно в Нем. И когда мы почитаем другого выше себя, мы говорим и относимся к другому человеку, как к тому, кто выше нас. И мы заботимся не только о себе, но также и о других. Мы смотрим не только на свои нужды, но мы прежде всего открываем глаза, чтобы видеть нужды других людей. И это касается не только церкви, это касается нашего общества, там, где мы живем. Очень важно видеть. И когда мы принимаем решение открывать наши глаза, то мы начинаем видеть, что здесь люди нуждаются в Боге. Вот здесь я могу сделать что-то, что принесет единство. И вот эти, когда мы поступаем таким образом, то тогда мы переживаем то же, что переживает Христос. Написано, в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Другими словами, в нашем сердце мы начинаем иметь то же отношение, как и Христос. Мы начинаем видеть, картину шире. Мы начинаем видеть тогда церковь не просто как множество несовершенных людей, которые как конструктор в детской комнате, кто-то там нам причиняет боль или попадает в ногу, и нам так некомфортно, потому что ну, мы же более совершенны. Но мы начинаем смотреть и видеть, что Бог вложил в каждого потенциал. Что у Бога, Бог собрал нас разных для того, чтобы мы вместе составили часть, составили Его тело, Его невесту, без пятна и порока. И когда мы читали с вами из 12 главы 1 послания Коринфянам о теле, то написано, что если бы все были руками, то представьте себе, ну что бы это было за тело? Нам иногда хочется, чтобы все были такие же, как я, но Бог создал всех разными. Для того, чтобы мы вместе соединились в что-то большое и что-то прекрасное. И мы не знаем, что произошло с этими женщинами. Мы можем только предполагать, в этой церкви один из тех ключевых служителей впоследствии, которые были, его звали Поликарп. И когда ему написала эта церковь письмо с тем, чтобы он также молился о том, чтобы кто-то был из служителей старших в церкви, потому что он находился в тюрьме в Риме, то это письмо не сохранилось, но его ответ, он сохранился. И он пишет, и в тех словах, которые он говорит о том, что эта церковь живет в любви, о том, что она поддерживает тех, кто страдает за Христа. В этих словах мы можем косвенно увидеть, что, наверное, эти женщины, они услышали, как и другие люди, которые находились в этой церкви, слова апостола Павла, его призыв к тому, чтобы они были едины. Они были соединены и нашли единство во Христе. И когда мы создаем атмосферу единства, то в этой атмосфере мы можем видеть чудеса. Матфея, 18 глава, 19 стих, написано: Иисус говорит: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое и трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Есть сила единства и согласия. Когда мы находимся в единстве, написано, что когда мы молимся, мы соглашаемся о чем-то просить, то Бог совершает чудеса. Бог совершает чудеса. Когда нет единства, то мы не видим Божьих чудес. Когда есть единство, то мы видим, как Бог совершает свою работу. И написано также, Иисус говорит: там и Я посреди них, где двое или трое собраны во имя Мое. Где два или три человека соединены вместе. Не говоря уже о большем количестве, Иисус говорит: там Я посреди них. Мы можем переживать Божье присутствие, когда мы находимся в единстве. Мы можем быть вместе, физически вместе, но мы можем быть не соединены друг с другом. Мы можем не находиться в единстве друг с другом. И тогда мы не видим того, что Бог желает совершать. Атмосфера чудес и Божьего присутствия всегда приходит туда, где мы видим единство в Господе. Аминь. Давайте мы поднимемся. Мы с вами будем молиться. Слава Тебе, Господь! Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня говоришь нам в Своем Слове о силе Твоего единства. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты собрал нас, совершенно разных людей, Ты соединил нас вместе. Господи, и мы нуждаемся в друг друге. Мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь, прикоснулся к каждому человеку. Сегодня кто, Господь, страдает, кто переживает какие-то сложные ситуации в своей жизни, мы просим Тебя, чтобы Ты прикоснулся к ним. Господи, чтобы Ты укрепил их. Господь, чтобы Ты принес прорыв в их жизнь во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты живешь в наших сердцах. И Ты наша платформа для единства. Благодарим Тебя, Господь. Славим Тебя. Мы превозносим Тебя, Господь. Мы желаем, Господь, быть в единстве, Господь, с нашими братьями и сестрами. И мы желаем смотреть, Господь, Твоими глазами, видеть Твою картину церкви, как невесты без пятна и порока. Во имя Иисуса Христа, слава Тебе, Господь, и хвала. Благодарим Тебя, Бог наш. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе. Ты Господь наш, Ты Бог наш. Иисус, мы благодарим Тебя, Боже, что мы можем поддерживать друг друга. Мы благодарим Тебя, что мы можем заботиться о нуждах друг друга. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что в Твоем теле есть место для каждого, Господи. И у Тебя есть для каждого особая цель, предназначение и план. Во имя Иисуса Христа. Ты создал нас, Господи, такими, какими Ты задумал, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты вложил в нас, Боже, Твой потенциал. Господь, и сегодня мы можем видеть, что Ты, Господи, действуешь в нашей жизни. Оглядываясь назад, Боже, мы видим, что Ты совершаешь свою работу. Мы благодарны Тебе за это. И мы просим Тебя также, чтобы Ты помог и научил каждого из нас смотреть Твоими глазами. Видеть не недостатки, но видеть потенциал во имя Иисуса. Слава Тебе и хвала, Господь. Искать единство. Видеть, что мы нуждаемся друг в друге. Слава Тебе и хвала, Господь. Аминь.